Как обычно, перед чтением Тейлим несколько слов на тему особенностей чтения Тейлим в эту неделю. Всегда нужно что-то попытаться исправить в себе. Поскольку мы люди современные, это означает, что мы должны идти в ногу со временем и изучать недельную главу Торы, хорошо ее знать, ровно как и все остальное, что нам актуально с точки зрения особенностей нашего календаря. Итак, на этой неделе у нас Песах Шини, второй Песах, и это некий особый день, а именно день, который образовался в результате величия человека. Возможность принести жертву для тех, кто не успел, и дай Бог, мы все не успели, дай Бог, чтобы мы успели принести в Песах Шини то, что будет в Йом Рабии на этой неделе, в среду на этой неделе. История была следующая. Приводится в Торе повествование в книге Бамидбар, 9 глава, о том, что тот человек, который находится в дальней дороге или нечист, не может принести пасхальную жертву. И к Моше Рабейну обращаются люди, которые говорят: мы нечисты, что нам делать? И в принципе, ответ на этот вопрос может быть только один. В принципе, вопроса никакого нет. Бог сказал, что человек, находящийся в состоянии нечистоты, а именно в данном случае дотронувшийся до мертвого, прикоснувшийся к мертвому, ни в какой мере не может принести пасхальную жертву, то есть он не может приблизиться к Богу, находиться в состоянии связи с Творцом. И, в принципе, такой вопрос вообще не должен был бы возникнуть, поскольку до этого сказано, тот, кто нечист, он пасхальную жертву принести не может. Однако мы видим, что Моше Рабейну обращается к Богу и спрашивает, что этим людям делать, и Всевышний говорит: для них мы установим особый день, так что через месяц после праздника Песах они смогут принести жертву. Возникает вопрос, что это за ситуация. Представьте себе, человек приходит в аэропорт и говорит: тут самолет мой улетел, я чуток опоздал, в далекой дороге был, до аэропорта не вовремя добрался. Самолет улетел, он мне говорит: очень нужно полететь, что же делать? Он говорит: никакой проблемы, тебе сейчас организуем спецрейс. Так вот, на самом деле, Песах Шини, второй Песах, это именно спецрейс. Что там произошло? Произошло следующее. Пришли люди к Моше Рабейну и говорят: мы прекрасно знаем закон о том, что нельзя принести нам пасхальную жертву, поскольку мы находимся в состоянии нечистоты, то есть любая нечистота, связь с мертвым, является опустошением, при котором человек не может осуществить свое служение. Мы прекрасно это понимаем, что мы не можем принести жертву, но мы также понимаем, что мы не можем ее не принести. Для нас это настолько важно, что мы не видим возможности продолжения нашей жизни без того, чтобы осуществить это самое фундаментальное служение Богу после исхода из Египта, принести пасхальную жертву. Мы не можем ее принести, и мы не можем ее и не принести. Вот в такой ситуации, по этой причине, Моше Рабейну обращается к Всевышнему и спрашивает, что же действительно делать тем людям, которые обладают таким величием, что, несмотря на нечистоту, не принести пасхальную жертву они не могут. И Всевышний сказал: для этих людей мы введем некое изменение в Тору. Мы обогатим Тору, еврейский народ, возможностью Песах Шини, второго дня праздника, как то сказано, что и обратились они к Богу, и Всевышний сказал, что через месяц они смогут принести пасхальную жертву. В неделю перед Песах Шини, в общем, достаточно понятна особенность чтения Тейлим, для того, чтобы Всевышний мог принять наши тейлим, мы должны в какой-то мере обладать величием. И вот именно об этом мы поговорим с вами сразу же после этой лекции. Величие человека. Мы пытаемся немножко на примере великих это понять, чтобы не оказалось, что мы разрушим свою жизнь. Талмуд в трактате, последнее, что я расскажу, повествование из Талмуда, который рассказывает про Гилеля и сторожа. Гилель был величайшим мудрецом, дедом, прадедом Раби Иуда Анаси, который Талмуд рассказывает, что Гилель зарабатывал по полдинара в день. Половину этого отдавал сторожу дома учения, а на оставшееся содержал семью. Однажды он ничего не смог заработать, и сторож не впустил его в дом учения. Тогда Гилель залез на крышу, чтобы слушать слова Бога живого из уст Шма и Автальона, глав поколения. В тот день был канун Шаббата, месяца Тевет, самый зимний месяц. Шел сильный снег, который засыпал Гилеля. Когда начало светать, заметили Шама и Автальон, каждый день светло, сегодня темно. Может быть, это пасмурный день? Они взглянули наверх и обнаружили замерзшего еврея, покрытого тремя лотками снега. Его достали, помыли, умастили маслом, согрели возле печи и сказали, достоин этот человек того, чтобы ради него нарушить шаббат. Талмуд трактат Йома. Итак, обратите внимание, Гилель вошел в историю как величайший мудрец, и сторож, благодаря этому Талмуду, тоже вошел в историю. Представьте себе, что этот сторож видел Гилеля, который каждый день ему платил. Вот один день не заплатил, и сторож не впустил его в дом учения. То есть посмотрите, можно жить в этом мире и стать Гилелем, а можно быть в этом мире и остаться сторожем. Соответственно, очень важный урок для нас – увидеть величие человека и не упускать его при любой возможности, а иначе мы можем так прожить всю жизнь, а потом представьте себе, сторож поднимется в грядущий мир, ему скажут, что он Гилель, на него все смотреть придут. Это человек, который не пускал Гилеля и забирал половину его доходов. Гилель проживал в страшной бедноте. Талмуд в другом трактате приводит повествование о том, что Гилель проживал в страшной бедности. Итак, на этом мы начнем читать Тейлима. И суть еще раз следующая. Мы должны стараться не пропустить величие, которое мы видим у великих в этом мире. И наша лекция «Оставайтесь с нами после чтения Тейлим» будет как раз о величии человека. Псалом 121. Шир лемалой сейсай найле гари меаин яво эзри. Эзри меймадуйно йойсэ шамаим борец. Али тен ламой траглехо, аль ену машо эмрехо. Айгине ело яну вело иша нашо эмер Исруэль. Адойно ишом рехо, адойно и цилхо, аль яд гиминеко. Йомам ашемеш ло якеко, ве ярех балайло. Адойно ишмохо миколь ро, ишмо ирес навшехо. Адойно ишмор цейсхо вехо, меато ве адойло. Шира малой, смим мамаким, красиху адуйной. Адуйной шма бекули, киено знаха кашувой слыколь тахануной. Има воной стишмор я адуйной, ми я амойд. Ки им хваслихо, лиман тиборе. Ки виси адиной кивса навши, вели дворой рой халти. Навши ла адиной мишамрим ла бойкер, шамрим ла бойкер. Яхел Исраэль ла адиной, ким адиной рахесед, верарбе им овдус. Веру ивдес Исраэль, микоэль, авойной сов. Итак, у нас 150 человек. Сегодня мы вместе прочли Тейлим. Дай Бог, чтобы это помогло солдатам, находящимся пленным, всем пленным детям в еврейском народе, среди сыновей, среди потомков Ноха, которые тоже находятся в плену римской цивилизации, которая очень сильно скрывает божественное присутствие, вытеснив Всевышнего из этого мира. Дай Бог, чтобы все люди удостоились какого-то приближения к тем ценностям, которые раскрыты в Торе, в Завете Адама Ришона, первого человека. Ахейну коль бейс Исраэль, ганасуним бецара вешев яхом, дим бейн баяму бейн баябаша, макоми рахем алэгэм, вьюце мицара лэрваха уме афила лора, ומי שבוד לגאולה, רשת בעגלו בזמן קורי, ונאמר, אומן. Итак, наша тема лекции сейчас величие человека, оставайтесь с нами, не пропадайте, кроме чтения Тхилима, нужно каким-то образом исправить себя для того, чтобы быть готовым к особенностям этой недели. В эту неделю Бог не слушает Тхилима у людей, которые особо величия не достигли. В остальные недели тоже, но в эту неделю в особой и особой мере. Так что оставайтесь с нами. Сегодня хочу вам предложить немного нестандартный подход к данной задаче, а именно вместо того, чтобы своими словами что-то рассказывать про великих, мы с вами прочтем. Книга «Мусар Дом. Учение в Кельме» в течение этой недели. Особая скидка, всего лишь за 50 шекелей можно купить в Толдот Йешурун эту книгу, что закончится в последний день этого месяца. То есть осталось всего, у нас сегодня какое 19 число, осталось 11 дней, можно купить эту книгу. И мы во вступлении к этой книге приводится биография Сабы из Кельма. Мы немножко поговорим о великом человеке и попытаемся научиться чему-то из биографии, из жизни великого человека. Вся история жизни Сабы из Кельма началась с того, что он встретил в городе Ковна рава Исраэля Салантера, и эта встреча изменила его жизнь. Он увидел настоящее величие и не проходил мимо. В результате он стал его ближайшим учеником, одним из трех ближайших учеников, в общем, наверное, даже самый ближайший. И он имел в местечке Кельме по-литовски, имел небольшой дом учения, где училось всего несколько десятков человек. Сабы из Кельме, рав Симха Зиссель Зив Бройде, в результате одним из его учеников был Саба из Слободки, который построил империю Торы в Литве. Благодаря нему основывались, развивались литовские ешивы. Так что знание Литвы тогда сформировалось и передалось сегодня. Короче говоря, практически все литовские раввины сегодня, не раввины, евреи, которые следуют литовским путем, путем евреев Литвы, они все являются учениками учеников Мусара Сабы из Кельма. И после меня будет лекция рава Шимона Грилиуса. Обычно так, не знаю, как сегодня, наверное, сегодня тоже так. Рав Шимон Грилиус сам из Литвы, родился в Вильне, и он проводит занятия как раз по этой книге. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать немножко о величии Сабы из Кельма, чтобы вам чуть-чуть легче было после этого остаться на уроке рава Шимона Грилиуса, ну и вообще поговорить о великом. Так, для этого мы откроем с вами саму книгу. Мы откроем с вами книгу. Саба из Кельма, рав Симха Зиссель Бройде, Зив Мусар, Дом учения в Кельме. Хохма и Мусар. Видите, в Литве эту книгу мы издали 6 лет тому назад. Окей, давайте попробуем немножко поговорить действительно о великих людях. Деревянные каменные синагоги Кельма. Видите, нашли какие-то мы старые фотографии, которые сохранились. Сегодня этих зданий нет в Кельме. Кельм был практически полностью снесен с лица земли, когда советская армия освобождала Литву от Германии, когда при этом спасла последних евреев. Эти дома не сохранились, и когда, в частности, я пришел к литовским туда в Савовальдибе, в местное управление, спросить, что осталось, они очень испугались, что мы захотим претендовать на эти здания. Сразу сказали, нет, ничего здесь нет. Так, рав Симха Зиссель Бройде Зив, Саба из Кельма. Рав Симха Зиссель Бройде Зив, 1824-1898 год. Широко известный в народе Израиля как Саба, дедушка из Кельма. Да, вопросы ваши буду рад в письменном виде, пожалуйста, задавайте. Был ближайшим учеником и последователем основания учения Мусара рава Исроэля Липкина Салантера. Фамилия рав Салантера, все знают его как рав Салантер, на самом деле фамилия у него была Липкин, и в Саланте он не родился и жил совсем немного, и родился он вместе с Джагари, который находится на самом севере Литвы, практически на границе с Латвией, то есть практически, сотни метров от границы с Латвией, и в Саланта отец Равы Сойля Салантера отправил его для того, чтобы он учился там у раввина города, который обладал такой способностью раскрытия анализа Талмуда, которая была близка Раву Салантеру. Упоминание Рав Салантер нередко завершал изречением царя Шломо из «Песни-песни» в форме притчи, повествующей об отношении Творца мира к народу Израиля. «Вся ты прекрасна, моя подруга, и нет в тебе изъяна». Так Рав Салантер относился, таким он видел Сабу из Кельна. «Нет в тебе изъяна». Основатель учения Мусар относился к Саби из Кельмы с особым почтением и возлагал на него решение самых важных и актуальных задач, стоящих в тот исторический период перед общиной Израиля, считая его единственным, кто мог бы с этим справиться. В частности, речь идет про Ишиву Ктану, где было преподавание светских предметов в Гробине в Латвии, главой которой был Саба из Кельмы. Когда Саба из Кельмы почувствовал себя плохо и не мог больше продолжать, то тогда по совету Равы Сойля Салантера это учебное заведение было закрыто. Рав Симха Зисель родился в 1824 году, обратите внимание, ровно 200 лет со дня рождения Сабы из Кельма. Этот небольшой городок расположен неподалеку от границы с Восточной Пруссией, Калининградской области, то, что Россия захватила во времена Второй мировой войны, после победы во Второй мировой войны. На протяжении веков Кельм славился своими великими раввинами и богобоязненными жителями, глубоко знающими Тору и трепетно соблюдавшими заповеди Божественного Завета. Действительно, еврейская община выглядела совершенно не так, как сегодня. Те люди, которые там жили, были люди духовной практики, люди, обладавшие духовной практикой. И они совершенно отличались от людей сегодня. Мы сегодня вообще не постигаем, мы лишены возможности постижения того, что было открыто перед ними. Рав Бройда родился в одной из самых почтенных семей династии раввинов в 13 поколениях, которая вела свое происхождение от рава Авраама Бройда, главы раввинского суда Франкфурта на Майне. Простой вопрос каждому из нас: знаем ли мы своих предков на 13 поколений? Знаем ли мы хотя бы на 3 поколения? И чему мы от них научились? Саба из Кельна знал. Итак, величие человеческое начинается, конечно же, от наших предков, если мы имеем с ними связь. Автор книг Эшель Авраам и Шмайса Хадата, комментарий на трактат Вавилонского Талмуда Гитин. Писали ли наши с вами предки какие-то тексты, комментирующие Талмуд? Ответ будет однозначно да, писали. Потому что у всех сегодня, у всех евреев сегодня, включая самых антирелигиозных, самых оголделых, которые голосуют за мэра с непрошедшей барьера, электоральный барьер. А у всех у них прадеды и прабабушки были религиозные, а у тех, у кого прабабушки и прадеды не были религиозные, они сегодня среди евреев не находятся. Они давно уже ассимилировались, пропали. Даже большинство из них не подозревает даже, что имеют какие-то еврейские корни. Так вот, наши предки, несомненно, писали великие книги. Проблема наша только в том, что мы не знаем, кто были наши предки. То есть у нас порвалась эта традиция, мы оказались в разрыве, и это очень печально, поэтому нам необходимо сегодня-таки учиться у великих, у кого эта традиция сохранилась. Книга «Ор Исраэль. Свет Израиля», который написал Рав Сойль Салантер и Рав Ицхак Блазер. Соответственно, эта книга у нас тоже есть в аспекте в нашем наборе. Книга «Учение Мусара», книга книга «Свет Израиля», вот эта самая фундаментальная, самая базисная книга, которая рассказывает вообще о том, как устроено учение Мусар, учение, исправляющее концепцию человека, исправляющее нас как человек, как людей. Гройде родился в одной из самых почтенных семей, так это мы с вами прочли. Отец Рава Симхи Зюсселя, Рав Исраэль Гройде, сын Рава Менахема Нахума, известного как богобоязненный Рав Нахум, был великим мудрецом и известным среди глав своего поколения. Он учился у Рава Цибора Гройде в Саланте, где сблизился с Равом Исраэлем Липкиным, Равом Салантером. Итак, именно в Саланте отец Сабы из Кельма познакомился с Равом Салантером. Рав Элиэзер Гордон, который был раввином Кельма в то время, когда Сабы из Кельма открыл там, соответственно, дом учения Мусара. И шедевры из дома учения Мусара, которые там прозвучали, мы издали в этой книге. Так Рав Симха Зюссель пишет о своем отце. Он знал весь Талмуд, Тосафот и Маарши столь глубоко, что казалось, будто он учил все это только сегодня. Если бы он жил в наше время, то, несомненно, был бы одним из величайших мудрецов поколения. Здание Ишивы Тельза, обратите внимание, и фотография Рава Ицхака Блаза. У нас нет фотографии Сабы из Кельма, она не сохранилась. А фотография Рава Ицхака Блазера, который приехал в Иерусалим, вот эта фотография в Иерусалиме, она, да, сохранилась. Рав Ицхак Блазер был одним из трех ближайших учеников, то есть три ближайших ученика Рава Исраэля Салантера были Сабы из Кельма, Рав Ицхак Блазер и Рав Нафтоли Амстердам. Амстердам – это фамилия. В молодые годы отец нашего учителя преуспел в коммерции, но с течением времени потерял весь свой капитал и был вынужден принять должность судьи Равинского суда в Кельме. Теперь обратите внимание, да, человек был, потерял капитал и был вынужден принять должность судьи Равинского суда. Судья Равинского суда – человек, который знает с упору от начала и до конца, который знает Талмуд, который знает Шульхан Арух и решения раввинов самых разных стран, разных времен, потому что если он всего этого не знает, у него есть возможность принять неверное решение, в результате обокрасть человека, который является истцом или ответчиком. Таким образом, он совершенно не хотел заниматься подобного рода деятельностью, надеясь прокормить свою семью каким-то скромным ведением бизнеса, это не получилось, он был вынужден. Посмотрите, какого уровня люди тогда в еврейском мире занимались бизнесом. Да? Те, кто могли, ну, понятно, что не все могли, но кто-то мог стать в результате судьей Равинского суда. Он преподавал Тору в нескольких синагогах местечка, занимался благотворительностью и заботился о духовных и материальных потребностях жителей городка. В принципе, евреям свойственно жить в какой-то общине и оказывать друг другу помощь в случае необходимости. То есть евреи никогда не жили в одиночку, так иудаизм не работает. Люди уважали его, и благодаря ему имя Творца освящалось в их сердцах. Вот вам определение великого человека, как следствие, чье чтение Тейлим Всевышний принимает. Если благодаря вам имя Творца освящалось в их сердцах, если люди благодаря вашему образу начинают больше любить Бога и Тору. Это означает, что вы исполняете возложенную на вас задачу. Производило впечатление его внешность. Он был необычайно красив видом, его длинная борода тщательно уложена, духовное величие и милосердие светилось в его глазах. Еврейские качества. Когда мы стремимся к возвращению к Богу после нескольких поколений разрыва, то нам необходимо, среди прочего, также обрести духовные качества прежних поколений. Вот это описание духовных качеств. К этому мы должны стремиться. Не говорю, что это легко, да, чтобы наши глаза начали светиться. Но, тем не менее, реально это происходит. Люди, которые только приходят к Торе, порой некоторые из них порой выглядят совершенно грубыми, мясистыми какими-то, но совершенно никакими, и через некоторое время их лица видоизменяются, они становятся совершенно другими людьми. Это реально происходит с нами, если мы погружаем себя во всю эту реальность, если мы принимаем слово Творца. Мать Рава Симхи Зюсселя, Рабанит Хая, вела свое происхождение от Рава Цви Ашкенази, автора книги Хахам Цви. Хахам Цви – известный в Европе раввин. Он был раввином в десятке мест, начиная в Польше, закончил вообще в Турции. И в свое время как раз его биография привела меня к размышлениям на тему того, как работала технология того, что раввин оставляет свое место и приходит в место другое. Опять, тогда же были люди религиозные, да? Как это было? Я представил себе, как раввин нагружает телегу каким-то своим скарбом, вся община выходит и говорит: «Ребе, на кого же вы нас покинули? Как же вот, из-за чего вы нас покинули, поехали в другое место, вам там дали больше зарплату или что там происходит?» Я как-то не понимал, как это работает, но потом немного почитал историю и понял, что доставало население раввина, так доставало, что не мог он там больше оставаться, он уже был готов уехать, и не был в состоянии все это вынести. Но опять же, все это было очень-очень тонко по сравнению с тем состоянием, в котором мы находимся сегодня. У тех людей была духовная практика, которой мы лишены, поэтому, в частности, мы с вами сейчас читаем биографию Сабы из Кельма, и это может очень много нам дать. Она была известна своей образованностью и праведностью, и настолько глубоко знала Галаху и в особенности разделы, касающиеся женщин, что обучала других. Мать Рава Симхи Зиселя, Сабы из Кельна. Рав Симхи Зисель свидетельствовал о ней, что без размышления о Торе она не проходила даже расстояние в 4 локтя. Ну, всем понятно, что, и всем известно чье-то изречение, даже не знаю чье, что человек находится там, о чем он размышляет. Поэтому, если мы называемся религиозными евреями, и при этом наши мысли о чем-то другом, то это означает, что вот мы более прилепились, и, во всяком случае, в каждый отдельно взятый момент времени больше прилепились к тому, о чем мы размышляем. Все дни своей жизни эта богобоязненная женщина принимала непосредственное участие в деятельности общества милосердия, благотворительности, помогала больным, для чего часто ходила на почтовую станцию на тракте, проходящем через Кельм для сбора пожертвований проезжавших мимо евреев. Рассказывают, что однажды на этой станции оказался известный праведник Рав Мендель из Таврига, Таураги. Когда ему сказали, что это женщина Рава, жена Рава Исраэля Бройде, он оказал ей большое почтение. Однажды один из спутников увидел, с каким уважением к ней относятся люди, и пожертвовал ей 3 рубля, крупную сумму по тем временам. Вместе с радостью, вызванной щедрой помощью нуждающимся, Рабанит испытала столь сильное страдание из оказанного ей почета, что даже заплакала. Обратите внимание, к чему что приводило к слезам оказания почета. Люди сегодня больше всего на свете стремятся к деньгам и к почету. Ей дали деньги, оказали почет, и она плакала от этого, потому что тогда люди ориентировались совершенно на иное, совершенно по-другому на все смотрели. Слева бима деревянной синагоги Кельма. Посмотрите, сколько любви было вложено в эту синагогу. Ее, естественно, сожгли немцы и литовцы, которые им помогали. Справа старое еврейское кладбище в Вильне, где похоронен Вильнский Гаон. Слева вот этот вот склеп, гробница Вильнского Гаона. А где-то рядом, не могу точно сказать, находится гробница графа Потоцкого, который прошел гиюр, был сожжен католической церковью на центральной площади Вильнюсе. Кто будет или было, я слышал от Рава Моше Шапира, с которым вместе там проходил как-то, что это находится прямо на месте, ну, прямо в районе нескольких метров от памятника Гедиминусу на Кафедральной площади. Одна история может послужить ярким примером величия духовных сил матери Рава Симхи Зиселя. Если мы читаем про великих, то мы хотя бы немножко перестанем какие-то слабости себе позволять. Короче, обретем сил вести себя возвышенно, даже если при этом мы что-то теряем из упрощенного, материального и приниженного. Считая себя ответственной за судьбы бедняков Кельма, она возложила на себя обязанность по сбору пожертвований во время похорон. Так тогда было принято. Те, кто собирали пожертвования, ходили на похороны, которые были достаточно многолюдными. Сегодня, когда кто-то из нас умирает как следствие, то, в общем, затрудняются, во многих случаях затрудняются миньяны найти для похорон, потому что Потому что все заняты, даже если у человека были какие-то знакомые, ну как вот взять, бросить свою работу, все свои дела, потратить деньги на бензин и поехать на похороны кого-то. Короче говоря, с нашей ментальностью русской, которой мы, типа некоторые из нас даже гордятся, мы на похороны не едем. Вот восточные евреи едут, когда происходят похороны самого какого-то обычного человека в Израиле, выходцев из Марокко, из Йемена, из не знаю откуда, то там собираются сотни или даже тысячи человек. При этом умерший совершенно не являлся каким-то великим человеком, достигшим чего-то необыкновенного в своей жизни. Когда умирает какой-то знакомый, дальний родственник, то почему-то люди считают, что надо оставить свою работу, свои дела, договориться, найти возможности поехать на похороны. А мы все такие умные, такие интеллигентные и прочее, однако хоронить нас никто не приходит. В большинстве случаев. Однако однажды страшное горе постигло саму Рабанит, умерла ее единственная дочь. Однако и во время этих похорон она не изменила своего обычая и прошла среди провожавших последний путь ее ребенка с коробкой для сбора пожертвований, объяснив, разве из-за того, что на мою долю выпало ужасное несчастье, и я, пребывая в скорби и трауре, должны испытывать лишения бедные и нуждающиеся. Ну, понятно, что на похоронах люди лучше давали деньги, чем на свадьбах. Детство и юность раввина. В семье этих необыкновенных людей рос и воспитывался рав Симха Зиссель. Его детство и юность прошли вместе его рождения Кельме, где он получил основу своего знания Торы. В воспоминаниях о своем детстве он пишет, что был чрезвычайно шаловлив и всегда оказывался предводителем во всех детских играх со сверстниками, где его называли царем. При этом, начиная с 8-летнего возраста, он зачастую уединялся на верхнем этаже синагоги и на протяжении многих часов беспрерывно изучал труды Рамбама и книгу «Хувот а-Левавот», повествующую об обязанностях человека и поиске пути, ведущего его к возвышенному служению. Когда он понял, что пришло время оставить детские забавы, задолго до бар-мицвы, задолго до 13 лет, решил всецело посвятить себя изучению Торы, то собрал всех своих друзей, проехал верхом на козе по улочкам Кельмы и раздал каждому из них по бублику, объявив им о завершении своего детства, и навсегда ушел в дом учения. Сейчас вы увидите, какой был у него образ жизни в доме учения. Рав Симха Зиссель был одарен гениальными способностями и удивлял всех своих учителей глубиной понимания. В выступлении на бар-мицве он подвел итог своему изучению всего раздела Незикин, ущерба. Это, в общем, главная и самая тяжелая часть Талмуда. В молодом возрасте он женился на дочери Мордехая Меджа из Кельме, переехал в Ковно, чтобы учиться у рава Исраэля Салантера в основанной им в то время ешивы Невайзер. Итак, слева надгробие на могиле Вильнинского гаона, которое было перенесено на новое место, где он захоронен сейчас, а старое Вильнинское кладбище было снесено в советское время, в 50-е годы, и до сих пор мы боремся за то, чтобы там то, что еще хоть в какой-то мере оставлено, чтобы это не было тронуто. Это книга на иврите, современная Сабы из Кельма. Более точно, это не его книга. Сабы из Кельма не писал книги, он обучал своих учеников. И его записи находились в запертом сундуке, как, может быть, мы сегодня прочтем с вами. Доступ куда, к этому запертому сундуку, имели только самые утонченные, самые духовные люди. И Машгиах Ешивы Мир, его ученик Рав Лейбовиц, он, в общем, добился того, чтобы опубликовать часть этих собранных в сундуке записок. Благодаря этому сохранились эти записи и не сгорели в огне катастрофы, как многие рукописи очень многих раввинов в Европе. Итак, да, а почему здесь мы привели надгробную плиту с могилы Виленского Гаона? По той причине, что на самом деле Саба из Кельма был учеником Виленского Гаона через несколько поколений. Главным учеником Виленского Гаона был Рав Хаим из Воложина, учеником Рава Хаима из Воложина, одним из ближайших, был Рав Зундель из Саланта. Салант – это тоже на севере Литвы находится местечко Салантай, малюсенькая деревня до сегодняшнего дня. И именно у него Рав Исроэль Салантер обнаружил особо возвышенное поведение, которое его заинтересовало. Таким образом, Рав Салантер был четвертым поколением, Саба из Кельма был пятым поколением после Виленского Гаона. Становление жизненного пути. Вот что Рав Симха Зиссель рассказал о своей первой встрече с Равом Исраэлем Салантера, изменившим его судьбу. Слышав, что в Ковне открылся дом учения Мусара, он еще ничего не знал о его уникальности. Он поехал туда с намерением выразить свое неприятие возникших тогда нововведений и обычаев и подвергнуть их критике. Тогда действительно возникало много нового. Хасидизм тогда возник, который категорически не принимали евреи Литвы, и любые новшества негативно воспринимались как сегодня, так и тогда, причем тогда, наверное, еще больше. Но едва увидев Рав Исроэля Салантера и услышав только одно его выступление, Рав Симха Зиссель принял решение остаться в этом шатре Торы, где целый год посвятил исключительно изучению Мусара. Рав Исроэль Салантер действительно раскрыл путь, который позволяет людям найти себе силы увидеть Творца посредством обретения трепета перед небесами, в результате исправить свои качества человеческие и стать совсем другим творением. Вот это вот книга «Учение Мусар», которые все они, все их можно бесплатно читать на сайте, а можно и купить все вместе или в отдельности и помочь нам тем самым издать, хотя бы символически вот так, издать нашу следующую книгу «Магида из Полоцка», которую мы, работу над которой мы завершаем в настоящий момент. Итак, образ Рав Исроэля Салантера, который раскрылся перед Рав Симхой Зисселем, перед Сабой из Кельма, привел к тому, что он понял, что до сих пор ему очень многого не хватало. Увидев величие, он последовал за ним совсем просто. Видите, это фрагмент интерьера синагоги в Кельме. Посмотрите, сколько любви, сколько труда было вложено, и все это литовцы уничтожили. Рав Исраэль посоветовал ему в первую очередь заняться исследованием качеств души. И до сих пор, говорил Рав Симха Зиссель своим ученикам, я продолжаю эту работу. Мы с вами занимаемся исследованием нашей души, мы с вами тратим на это вообще время. Мы как-то хотим, чтобы оно само по себе все стало у нас прекрасным, чтобы мы стали людьми духовными, возвышенными, но мы особо ничего для этого не готовы делать. Так вот, учение Мусара – это то, что помогает, ориентирует и направляет нас в этом направлении, к этой цели. В доме учения Невайзер, это дом учения в Ковно, в Каунасе, он последовал за учением Мусара и стал одним из самых близких учеников Рава Салантера, благодаря чему умножил свое знание Торы и продвинулся в постижении мудрости. В 1860 году Рав Исроэль Салантер оставил Литву и отправился в Германию, где тогда господствовала реформа, стиравшая всякую память о Божественном Завете в еврейском народе. После того, как уже у Рав Исроэля Салантер образовались ученики в Литве, которые, в общем, продолжили его путь, он отправился дальше, в Германию, во Францию. Возвращение в Кельн. После отъезда Рав Исроэля в Германию Рав Бройде вернулся в Кельм, где продолжил изучение Торы и работу над обретением возвышенных духовных качеств в духе Мусара. На определенное время он практически отделился от всего мира, уединился в учении, почти не выходя за пределы своей комнаты, за исключением особо редчайших случаев, особо редких случаев. И наша ошибка, нельзя сказать редчайших. Редчайшие они сами, особо редчайшие. Его усидчивость не знала границ, он установил себе порядок учебы, принятый Виленским Гаоном. Спал не более 2,5 часов в сутки, при этом не более получаса подряд. В будние дни он не снимал своих одежд, учился на протяжении всей ночи, молился ватикин с первыми лучами солнца, после чего в течение всего дня продолжал изучение Торы. Итак, образ жизни Вильнского гаона. Некоторые из нас жалуются, что у них там бессонница, что они там плохо спят и так далее. При этом они спят по сколько? По 5, 6, по 10 часов. Но им как-то все кажется, что у них бессонница, что они бедолаги. Саба из Кельма спал по 2 часа. При какой ситуации это возможно? Когда жизнь твоя имеет смысл. Если жизнь имеет смысл, то она действительно работает, тогда 2 часов сна оказывается достаточно. Если вставать нет никакого смысла, нет никакой причины, ради которой следует покидать кровать, то тогда действительно надо высыпаться по 10 часов, по 15 часов, не знаю, по сколько. Бройда строго неизменно придерживался такого распорядка все дни своей жизни. Никакое событие в мире не могло помешать ему и заставить его изменить установленные обычаи. Вот это тоже очень важно. Очень важно, чтобы наш образ жизни был стабильным, чтобы мельчайшие какие-то изменения в жизни не приводили к тому, что мы все оставляли то, чем мы занимаемся. Во время, отведенное им на изучение Тора, он не принимал никаких посетителей без малейших исключений. Ничто не могло отвлечь его от возвышенного служения. Некоторые в попытке встретиться с раввином стучали, так это мы не будем читать, кто захочет прочесть, читайте сами, мы будем, у нас время осталось уже не так много, мы коснемся самого важного. Изучение Торы и возвышенное служение. На протяжении всей своей жизни Рав Бройда посвящал всего себя изучению Торы и трепетному соблюдению заповедей. Обратите внимание, с изучению Торы и трепетное соблюдение заповедей. Вопрос, мы с вами трепетно соблюдаем заповеди и насколько адекватно изучаем Тору. Если мы ничего не делаем, то особо и ожидать нам, наверное, каких-то изменений будет неверно. Даже в последние годы жизни, страдая от тяжелой и опасной болезни сердца, он, напрягая все силы, продолжает свое служение и учебу по раз и навсегда установленному распорядку. Чтобы не задремать от усталости, он целыми часами стоял на ногах, иногда падая от изнеможения. Даже летом, находясь в деревне, он не изменял своему обычаю, отмечая, что именно на отдыхе следует учиться больше, поскольку этому способствует чистый воздух, тишина и покой. Мы нашли в книге Тнуата Мусара название этой деревни, в которой он останавливался, но Саба из Кельма сам сказал, что он никогда не писал географического места, если он не был точно уверен, как оно произносится. Мы нашли это на иврите, но не были точно уверены, как это произносится по-литовски. И я посмотрел всю карту сегодняшней Литвы в поиске этого места, находящегося не так далеко, это было явно недалеко от Кельма. И я не нашел такой деревни, поэтому мы место этой деревни не привели здесь. Все должно быть, в том, что касается Сабы из Кельма, все должно быть абсолютно точно. Короче говоря, в деревне он не ходил купаться на реку, а он изучал еще больше Тору. Вот. Так жили наши раввины. Саба из Кельма особенно глубоко изучал Тору, он проник в суть вопросов, охватывал со всех сторон и подвергал острому анализу своего мышления. А вот это двор в бывшем еврейском квартале Вильны, совсем неподалеку, буквально десятки метров от того места, где я жил, в Вильне. И с моей точки зрения, вот этот дворик, он является архетипически, дает представление о том, как евреи жили в Вильне, которая перед катастрофой была, соответственно, маленьким, в смысле, ну, достаточно маленьким, бедным городом Польши. Вильна была тогда Польшей, а не Литвой. И этот двор дает впечатление того, как это было прежде, ощущение, что ничего там не изменилось за все это время. Рав Элиэзер Гордон, товарищ Рав Бройда по дому учения Рав Исраэля Салант Равковна, занимал должность раввина Кельма. И они встречались друг с другом каждый шаббат после утренней молитвы на протяжении нескольких часов, разбирали трудные вопросы Талмуда и закона. Рав Элиэзер любил обсуждать с Равом Синклизиселем свое умозаключение по Галахе и сложные места Талмуда. Он был скор в мышлении, а слабый стиль отличался умеренностью, и не раз случалось, что решения Рава Гордона изменялись в результате последовательного критического подхода Рава Бройда. Рав Гордон, соответственно, был первым главой Ешивы Тельс. Видите, у нас здесь уроки знания, тайное учение Ешивы Тельс. Он был первым главой Ешивы, и его зять, который занял его место после смерти Рава Гордона, написал вот эти книги, которые раскрывают глубины Торы. В траурной речи по поводу кончины Сабы из Кельма, куда Рав Гордон приехал из Тельза, Тельча, видите, как раз то, что я вам рассказывал, где в то время занимал должность раввина города и главы Ешивы, он свидетельствовал возле свежей могилы о том, что Рав Симха Зиссель глубоко постиг и знал наизусть весь Талмуд, Раши, Твос и все разделы свода законов Шульхан Арух. Сабы из Кельма умер 8 ава, и его хоронили на следующий день 9 ава. Однако, в первую очередь, величие Сабы из Кельма раскрылось в мудрости, подчеркнутой им изучением мусар. Его личность сбирала в себя все возвышенные ценности, определившие пути его жизни. Он выстроил последовательную систему обретения трепета перед небесами. Что такое мусар? Многие люди заблуждаются глубоко, что мусар – это этика. Этика – это некое греческое понятие, против которого евреи вышли на войну. Мусар не является никакой этикой. Это глупость и недопонимание, полное непонимание вообще темы. Определение мусар в Кельме было дано мудрость трепета перед небесами, что ведет человека к глобальному изменению, дает ему силы выстоять против своего дурного побуждения и стать совершенно другим творением. Итак, он выстроил и последовательную систему обретения трепета перед небесами и наполнил ее глубочайшим содержанием. Он напоминал чистый источник, воды которого никогда не иссякают. Рав Бройда обладал глубиной видения. Свои рассуждения он посвящал основам веры и мудрости трепета, учению о возвышенных качествах, достойном поведении, постижении сил души и воспитании человека. Он проложил особый путь и создал систему, охватившую все стороны жизни в этом мире. Удостоившиеся оказаться под сенью его мудростью, восхищались ясностью его мышления и следовали его совету, испытывая глубочайшее уважение к своему учителю. Как раз то, что я и хотел сказать, каким образом Саба из Кельма изменял... В чем была суть его учения? Переформатирование фундамента своего мышления. Книга на иврите называется «Хохма у Мусар», «Мудрость и Мусар». Мы ее назвали «Мусар. Дом учения в Кельме». А суть этой книги заключается ни в чем ином, как в том, чтобы искаженный и искривленный фундамент нашего знания, то, на чем наше знание базируется, можно было бы переписать и исправить. Своего рода нейролингвистическое программирование, которое исправляет человек. Первостепенными источниками изучения мусара для Рав Бройда был Талмуд, Мидраш, комментарии наших мудрецов и так далее. Вот это большая синагога Вильны, которая была, видите, у нее два этажа, еще два, на два этажа она уходила под землю. Таким образом, была очень высокой. Муниципалитет Вильнюса не разрешил построить более чем двухэтажное здание, чтобы оно вписывалось. Речь идет о строительстве 400 лет тому назад. Эту синагогу тоже разрушили немцы и коммунисты после этого. Согласно пути Рава Исраэля Салантера, Рав Симха Зиссель, помимо углубленного изучения книг мусара, всю жизнь с восхищением и воодушевлением повторял изречение мудрости. Он посвящал этому продолжительные и четко установленные промежутки времени, в чем видел основу своего служения в духе мусара. То есть какие-то вот изречения мудрости повторять. Делаем ли мы с вами это, чтобы, соответственно, с восхищением и воодушевлением, обратите внимание, делаем ли мы это. Короче говоря, если мы не работаем над собой, то результат у нас будет печальный. Рассказывает, что на протяжении 6 лет он занимался изучением 3 главы книги Рабейну Йона из Герунди «Шарей Чува». Обратите внимание, 6 лет он занимался изучением одной главы. Врата раскаяния, раскрывающиеся откровенную суть предписывающих и запрещающих заповедей. Однажды Рав Исраэль сказал Раву Симхе Зисселю, что тот столь многого достиг в своей духовной работе, что больше не нуждается в изучении мусара. Эти слова привели Равроида в ужас, и он долго размышлял, следует ему в этом вопросе последовать мнению своего раввина. Спустя некоторое время Рав Салантер заметил, что Равроида будет достаточно изучать мусар по 3 часа в день. И это замечание учителя вернуло ему покой души. Обратите внимание, да, когда ты уже стал мудрецом мусара, тебе достаточно 3 часа в день. Видишь, это сказал Рав Исраэль Салантер. Глубочайшее изучение мусара привело Сабу из Кельма к предельной сосредоточенности, высочайшему уровню в духовных качествах и к трепетному служению. Различными средствами совершал свое мышление и деяния. Каждую идею, воспринятую им в учении мусар, он воплощал в первую очередь в себе самом и не требовал этого от своих учеников до тех пор, пока полностью не реализовал ее сам, чтобы не оказалось, что к другим он более строг, чем к самому себе. Он достиг небывалой духовной чистоты, и каждый его шаг направлялся глубоким мышлением и чистым духовным расчетом. Синагога в Чекишке, неподалеку от... Вот она сохранилась в небольшой деревне, такая роскошная, огромная синагога, где нет ни одного еврея. Когда мы туда приехали, то моя дочь заплакала, увидев синагогу среди домов литовских крестьян. Глубочайшая вера и трепет перед небесами. Основой жизни раввина была искренняя вера, с которой он сверял все свои пути и деяния. В обретении глубокой веры он видел главную задачу человека и поставил ее во главе своих духовных устремлений. В среде мудрецов мусара тех дней было распространено изречение: «Для обретения трепета перед небесами пойди к раву Ицилю Петербургеру». Для постижения веры в Творца к Саби из Кельма. Обратите внимание, в те времена у многих возвышенных в служении было принято провести месяцы Лулы Дни Трепета в Ковна, в Каунасе, возле Рава Блазера, а праздники Песах, Шивот и Суккот, суть которых вера в Кельме под сенью Рава Бройда. Люди приезжали из разных мест для того, чтобы увидеть то, как необходимо праздновать праздники. Видите, есть ли у нас с вами такие учителя, куда мы могли бы приехать и увидеть величие еврейского духа и величие веры. Рав Бройда был таким человеком. И многое, соответственно, из его книги мы можем выучить сегодня. Саба из Кельма отличался исключительным трепетом перед небесами. Для того, чтобы представить степень его боязни греха, приведем свидетельство его сына Рава Нахума Зеева. Трепет моего отца перед Всевышним был таким, что он напоминал человека, над головой которого постоянно занесен острый меч. И он всецело ощущал, что любое неосторожное движение может привести к смерти. Обратите внимание, трепет, о котором идет речь здесь, это не боязнь наказания за грех, а это трепет перед величием Всевышнего. Когда ты находишься перед величием Всевышнего, то ты не можешь... Это не может так. Я вижу, кто-то поднимает руки, у нас по регламенту только исключительно вопросы... Сдается письменно. Буду рад с вашим вопросом. Валерий пока пишет, есть ли книги, как изучать книги мусара, чтобы изученный материал не забывать. Да, несомненно, есть такая книга, как учиться, как вообще служить Богу. Как служить Богу. Вот называется «Основа и корень служения». Она как раз этим и занимается. Александр Зискин 250 лет тому назад жил в Гродно, Виленский Гаон, Братцевский Рэби и самые разные раввины, и хасиды, и литовские раввины восхваляли этого человека. Основой корень служения как раз инструкция к тому, как правильно Богу служить. Итак, пока вопросов больше нет, мы продолжаем дальше. У нас есть еще чуть-чуть времени. Соответственно, со всей Литвы евреи приезжали в Кельм на праздники Песах, Шавуот, Суккот, для того, чтобы, суть которых вера, для того, чтобы увидеть Рава Бройда, как он выглядит в это время в молитве и двигаясь просто по местечку. Сабы из Кельна отличался и исключительным трепетом перед небесами. Для того, чтобы представить степень его, а это мы уже читали, что трепет при Всевышнем был такой, что он напоминал человека, над которым занесен меч. В вере учитель находил основу всему. Он определял системы мышления согласно ценностям веры, с повышенным вниманием относился к всевозможным явлениям природы и событиям, происходящим в мире, и черпал из них вдохновление в постижении величия Творца. Старость Новогалитуса, это север Литвы, до сих пор сохранилась. Однажды после выступления раввина в доме учения в Кельме, когда тот поднялся к себе на второй этаж, один из его учеников, раввин Цион Зеев Кранец, скрытно последовал за ним, дабы понаблюдать за своим учителем, и увидел, что на протяжении получаса он пел и танцевал, произнося стих Тейлим: «Я радуюсь твоему изречению, как нашедший бесценное сокровище». Видите, если мы действительно научимся относиться к знанию божественному как бесценному сокровищу, то тогда у нас будет глобальное продвижение. Этому и учат учение мусар, как понять, что есть шелуха, что есть суета, и увидеть возвышенное и великое. Однако больше всего его чувства проявлялись в молитве, вдохновение для которого он черпал в первую очередь из глубокого проникновения в ее смысл. Он был предельно внимателен к каждому слову молитвы, находя в ней неиссякаемый источник знания. Возвышенные качества души. Расим Хазисель Бройда восхищал всех, кто был с ним знаком, своими вознесенными качествами, силами души, обретенными им в результате изучения Масара. Смотрите, мы сейчас читаем с вами про Сабу из Кельма не просто для того, чтобы узнать, что вот был такой человек, а для того, чтобы в какой-то мере попытаться его подобиться ему. Это и есть тема нашей лекции «Величие человека». Людям, то есть мы должны обратить в первую очередь, что мы должны сделать для того, чтобы это величие обрести. Людям не верилось, что в их поколении может жить человек, способный настолько властвовать собой и достичь такой цельности в развитии своих духовных качеств. Прежде всего, Саба из Кельма глубоко изучил науку души, став выдающимся психологом и педагогом. Он мог определить черты характера людей даже по их почерку. Рав Бройда получал представление о желающих учиться в его ешиве уже потому, как на конверте был написан адрес. Рассказывают, что во многих случаях он с первого взгляда предсказывал духовное будущее молодых людей, пришедших в его дом учения. Он и никогда не ошибался в своих умозаключениях. О глубине его постижения сил души можно получить представление из метода воспитания, установленных им в его доме учения. Глубокое постижение тайн души человека раввин в первую очередь использовал для исправления самого себя. То есть все, если мы поставим перед собой задачу все наше знание использовать для исправления самого себя, то тогда автоматически любое знание Торы, любое изучение Торы приведет нас к тому, что мы будем меняться, мы будем изменяться. Он знал, что постижение сил души и своих недостатков – одна из самых тяжелых задач, возложенных на человека, и все время сетовал на то, что так и не смог ее осуществить, приводя при этом Писание: «Взгляни направо, увидишь, никто не знает меня, пропало спасение мое, никто не заботится о душе моей». Тейлим, 142 глава. Саба из Кельма предъявлял к себе чрезвычайно завышенные требования и никогда не был удовлетворен своей работой по постижению души, благодаря чему достиг высочайшей ступени знания. Он внимательно следил за силами своей души, сформировал особую духовную форму и возвышенный образ. У нас осталось 2 минуты. Покажу вам какие-то фотографии, которые здесь у нас еще. «Милосердие к ближнему» под задачей. «Возвышенные обычаи». Пожар. Саба из Кельма один из первых бросился тушить пожар, несмотря на то, что он там был важным раввином. «Скромность и смирение духа». Саба из Кельма был настоящим еврейским аристократом, и я хочу стремление к истине. Еврейский дом в Жагаре, видите, сохранился еврейский дом, это еврейское кладбище в Жагаре, откуда Рав Исраэль Салантер, где родился Рав Исраэль Салантер. Я хочу вам сейчас показать, а это Высоцкий, который был учеником Сабы из Кельма, и его дом в Москве, который сохранился до сегодняшнего дня, тот Высоцкий, который чай. Хочу вам показать только место уничтожения евреев. Это дом, в котором, слева дом, в котором Вилинский Гаон жил в Кедайне, и еврейское кладбище в Саланте, в Салантай, где Рав Исраэль Салантер начал свое изучение Торы. А фотографию Сабы из Слободки. Сабы из Слободки был одним из ближайших учеников Сабы из Кельма, и он построил глобальную империю Торы во всей Литве. Ешива Слободка. Уже не успеваю, время у меня заканчивается. Хочу только показать вам место уничтожения евреев в Кельме, которое сохранилось до сих пор. Дворва уничтожения. Это кладбище в Кельме, которое практически было... Нет практически надгробных камней. Литовцы разворовали надгробные камни и использовали их для строительства своих домов. Сын Сабы из Кельмы. Ну и вот сейчас у нас будет уже место рвы уничтожения евреев в Кельме. Слева и справа вы видите на левой фотографии рвы массового уничтожения и памятник, который здесь стоит. Еще раз мы говорили с вами о том, что эта книга «Мусар дома учения в Кельме», которую сейчас до конца месяца можно купить всего лишь за 50 шекелей, помочь нам тем самым издание книги Рава Шимон Грилиус, который сейчас начинает свою лекцию как раз и уже ведет долгое время свои уроки о Саби из Кельма, по книге Саби из Кельма. Соответственно, можно его лекцию услышать в YouTube, и можно остаться сейчас и услышать его лекцию как раз «Слова великого Саба из Кельма». Спасибо за внимание и всего вам хорошего.